Глава 10. Семейство Мраксов. Всю неделю Гарри на уроках зелья варенья продолжал выполнять рекомендации принца полукровки, даже если они расходились с указаниями Либациуса Барага. В результате после четвертого занятия Слизнард был в неописуемом восторге от способностей Гарри и без конца повторял, что ему редко приходилось обучать такого талантливого ученика. Рон и Гермиона воспринимали все это более чем прохладно. Хотя Гарри готов был делиться с ними своим учебником, но Рон с трудом разбирал почерк прежнего владельца, а просить Гарри прочитать ему вслух не мог, это выглядело бы слишком подозрительно. Гермиона же продолжала неукоснительно следовать, как она выражалась, официальным инструкциям. Вот только настроение у нее все больше портилось, поскольку результаты неизменно оказывались значительно хуже, чем у принца. Гарри иногда рассеянно задумывался о том, кто такой был этот принц-полукровка. Из-за дикого количества домашних заданий не хватало времени прочитать расширенный курс до конца, но он пролистал книгу и убедился, что принц практически ни одной страницы не оставил без своих замечаний, причем не все они относились к приготовлению волшебного зелья. Местами попадалось что-то похожее на описание заклинаний, которые принц явно придумал сам. «Или сама», — раздраженно буркнула Гермиона, случайно услышав, как Гарри показывал эти заклинания Рону в гостиной под вечер субботы. «Может, это была девочка? По-моему, почерк скорее женский». «Его зовут принц-полукровка», — напомнил Гарри. «Ты знаешь много принцев-девочек?» Гермиона не нашлась, что на это ответить. Она насупилась и рывком отодвинула от Рона свою домашнюю работу на тему «Принципы повторной материализации», которую Рон пытался прочесть вверх ногами. Гарри посмотрел на часы и торопливо засунул в сумку потрепанный экземпляр расширенного курса зелья варенья. «Без 5:08 мне, наверное, пора, а то опоздаю к Дамблдору». «О, — всполошилась Гермиона, — удачи тебе! Мы не будем ложиться, дождемся тебя. Хочется узнать, чему он будет тебя учить». «Надеюсь, все будет нормально», — сказал Рон. Они провожали Гарри взглядами, пока он не выбрался через портретную дверь. Гарри шел по пустынным коридорам. Один раз ему пришлось срочно спрятаться за какую-то статую, из-за угла показалась профессор Трелани. Она что-то бормотала себе под нос, тасуя на ходу старую засаленную колоду карт, и тут же толковала их. «Двойка пик. Конфликт», — приговаривала она, проходя мимо того места, где прятался Гарри. «Семерка пик. О, дурной знак. Десятка пик. Вооруженное столкновение. Валет пик. Молодой брюнет, возможно, с недобрыми намерениями, враждебно настроенный по отношению к гадателю». Вдруг она остановилась, как вкопанная, по другую сторону от статуи, за которой притаился Гарри. «Ну, этого просто не может быть!» — раздраженно проговорила она, и Гарри услышал, как она яростно тасует карты, направляясь прочь. После нее остался легкий запах кулинарного хереса. Гарри выждал, пока она скроется из виду, и побежал дальше. В конце концов он очутился в коридоре 8-го этажа, где у стены стояла одинокая горгулья. «Кислотные леденцы!» — сказал Гарри. Горгулья отпрыгнула в сторону, стена за ней разошлась, и показалась движущаяся винтовая лестница. Гарри ступил на нее и начал плавно подниматься кругами к двери с медным молотком, которая вела в кабинет Дамблдора. Гарри постучал в дверь. «Войдите», —
—
раздался голос Дамблдора. «Добрый вечер, сэр», — сказал Гарри, входя в кабинет директора школы.
«А, добрый вечер, Гарри, садись», — сказал с улыбкой Дамблдор.
«Надеюсь, ты приятно провел первую неделю учебного года?»
«Да, спасибо, сэр».
«Я смотрю, ты времени даром не терял. Даже успел добиться, чтобы тебя оставили после уроков».
Смутился Гарри, но Дамблдор смотрел не слишком сурово. «Я договорился с профессором Снегом, что ты будешь отбывать наказание в следующую субботу».
«Понятно», — сказал Гарри. Его сейчас занимали более важные вещи, чем наказание, назначенное Снегом. Он из-под тишка осматривался по сторонам, надеясь увидеть хоть какие-нибудь указания на то, что приготовил ему на сегодня Дамблдор. Круглый кабинет выглядел точно так же, как и всегда. Хрупкие серебряные приборы тихонько жужжали и попыхивали на столиках с точеными ножками, портреты прежних директоров и директрис дремали в своих рамах, и Фоукс, великолепный феникс Дамблдора, сидел на жердочке у двери, с интересом поглядывая на Гарри блестящим глазом. Судя по всему, Дамблдор даже не расчистил место для тренировочных поединков.
«Итак, Гарри, — деловито заговорил Дамблдор, — тебе, конечно, любопытно узнать, чем я намерен заниматься с тобой во время этих, ну, скажем, уроков, за отсутствием более подходящего слова».
«Да, сэр.
Видишь ли, я решил, раз уж ты теперь знаешь, почему лорд Волан-де-Морт пытался убить тебя 15 лет назад... Пришло время поделиться с тобой кое-какой информацией.
Наступила пауза.
«В прошлом году вы говорили, что расскажете мне все», — сказал Гарри, не сумев скрыть нотку упрека в голосе.
«Сэр», — прибавил он.
«Я все рассказал», — благодушно ответствовал Дамблдор. «Я рассказал тебе все, что знаю. С этой минуты мы покидаем твердую почву фактов и отправляемся в путешествие по мглистым болотам памяти в чащобу дичайших догадок. Отныне, Гарри, я могу так же сокрушительно ошибаться, как ошибался Хамфри Белчер, полагавший, что пришла пора для сырного котла».
«Но вы думаете, что вы правы?» — спросил Гарри.
«Естественно, я думаю, что прав. Но, как тебе уже пришлось убедиться, у меня, как и у всех людей, случаются ошибки. Собственно говоря, поскольку я, ты уж меня прости, умнее большинства людей, то и ошибки мои, соответственно, оказываются намного более серьезными».
«Сэр», — осторожно спросил Гарри, — «а то, что вы мне хотите рассказать, как-то связано с тем пророчеством? Это поможет мне остаться в живых?»
«Это очень тесно связано с пророчеством», — сказал Дамблдор будничным тоном, словно речь шла о погоде на завтра. «И я, безусловно, надеюсь, что это поможет тебе остаться в живых».
Дамблдор поднялся на ноги, обошел вокруг письменного стола, прошел мимо Гарри, который быстро повернулся в кресле, провожая Дамблдора взглядом. Дамблдор наклонился над шкафчиком у самой двери. Когда он выпрямился, в руках у него была знакомая широкая каменная чаша с вырезанными по краю таинственными знаками. Он поставил омут памяти на стол перед Гарри. «Тебя что-то беспокоит?»
Гарри впрямь смотрел на омут памяти с изрядной тревогой. Опыт общения с этим загадочным устройством, позволяющим хранить и заново переживать мысли и воспоминания, был неизменно полезен, но не способствовал душевному покою. В прошлый раз, заглянув в его содержимое, Гарри увидел значительно больше, чем ему хотелось бы. Но Дамблдор улыбался. «На этот раз ты погрузишься в омут памяти вместе со мной, и, что еще более необычно, с моего разрешения». «Куда мы отправимся, сэр?»
«На прогулку по аллее воспоминаний Боба Огдена», — ответил Дамблдор, вынимая из кармана хрустальный флакон, в котором кружилось, завиваясь, серебристо-белое вещество.
«А кто это, Боб Огден?»
«Он был сотрудником группы обеспечения магического правопорядка», — сказал Дамблдор. «Он умер некоторое время назад, но не раньше, чем я разыскал его и убедил доверить мне эти воспоминания. Сейчас мы с тобой будем сопровождать его при исполнении им служебных обязанностей. Встань, пожалуйста, сюда, Гарри». Но Дамблдору никак не удавалось выдернуть пробку из хрустального флакона. Раненая рука не слушалась его и, видимо, причиняла боль. — Давайте, давайте я, сэр. — Все в порядке, Гарри. Дамблдор направил на флакон волшебную палочку, и пробка вылетела.
— Сэр, а как вы повредили руку?
— снова спросил Гарри, глядя на почерневшие пальцы со смесью отвращения и жалости.
— Сейчас не время для этой истории, Гарри. Пока еще нет. Нас ждет Боб Огден.
Дамблдор вытряхнул из флакона серебристо-белое вещество, и оно закружилось, мерцая в омуте памяти. Не то жидкость, не то газ. «После тебя», — сказал Дамблдор с приглашающим жестом. Гарри склонился над чашей, сделал глубокий вдох и окунул лицо в серебристую субстанцию. Он почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. Он падал, падал сквозь крутящуюся тьму, и вдруг оказалось, что он стоит, моргая от ослепительно яркого солнечного света. Не успели его глаза приноровиться к освещению, как рядом с ним приземлился Дамблдор. Они оказались на проселочной дороге. Вдоль дороги тянулись высокие густые живые изгороди, а вверху было летнее небо, ясное и синее, как незабудка. В футах в десяти от них стоял невысокий полный человек в очках с невероятно толстыми линзами, из-за которых его глазки казались крошечными, как у крота. Он читал надписи на деревянном указателе, торчавшем из колючих кустов ежевики слева от дороги. Гарри понял, что это должно быть и есть Огден. Кроме него вокруг никого не было видно, и к тому же он был одет в странные и плохо сочетающиеся друг с другом вещи. Ну, как это часто бывает, когда неопытные волшебники пытаются выдавать себя за маглов. В данном случае наряд составляли гетры и сюртук, надетый поверх полосатого трико. Не успел Гарри подивиться этому затейливому костюму, как Огден бодрым шагом двинулся вперед. Дамблдор и Гарри последовали за ним. Проходя мимо указателя, Гарри бросил взгляд на две его стрелки. Одна указывала назад, туда, откуда они пришли, на ней была надпись «Грейт Хэнглтон» — 5 миль. Другая указывала в ту сторону, куда направлялся Огден. На ней значилось «Литл Хэнглтон» — 1 миля. Какое-то время они шли, не видя ничего, кроме живых изгородей, огромного синего неба над головой, да быстро шагающей фигуры в сюртуке далеко впереди. Затем дорога повернула влево и круто пошла под уклон, так что перед ними внезапно открылся вид на раскинувшуюся внизу долину. Гарри увидел деревушку, примостившуюся между двумя холмами. Несомненно, это и был Литл Хэнглтон.
можно было рассмотреть церковь и кладбище. По другую сторону долины, на склоне холма, возвышался красивый дом землевладельца, окруженный обширным бархатисто-зеленым газоном. Огден затрусил рысцой вниз по склону, Дамблдор прибавил шаг, и Гарри оставалось бегом поспевать за ним. Он решил, что они направляются в Литл Хэнглтон, как в ту ночь, когда они навещали Слизнарта. Удивлялся, зачем было так долго тащиться к нему пешком, но скоро он понял свою ошибку. Они шли вовсе не в деревню. Дорога свернула вправо, и когда они вышли из-за поворота, сюртук Огдена мелькнул впереди, исчезая за кустами. Дамблдор и Гарри вслед за ним свернули на узкий проселок, окаймленный еще более высокими и запущенными живыми изгородями. Тропинка была извилистая, каменистая, вся в рытвинах. Она тоже шла под уклон и вела, по-видимому, к темной группе деревьев немного ниже по склону. А, так и есть. Вскоре дорога вышла к рощице. Дамблдор и Гарри остановились за спиной у Огдена, который тоже остановился, и вытащил волшебную палочку. На небе не было ни единого облачка, но старые деревья отбрасывали сплошную темную холодную тень, и Гарри не сразу различил среди тесно растущих стволов какое-то строение. Ему показался очень странным такой выбор места для жилья и то, что его обитатель не вырубил деревья, заслоняющие свет и вид на долину. Было непонятно, живет ли здесь кто-нибудь вообще. Стены хибарки заросли мхом, черепица осыпалась, и местами через дыры проглядывали стропила. Вокруг росла крапива, такая высокая, что доставала до крошечных окошек с грязными стеклами. Гарри уже пришел к выводу, что здесь не могут жить люди, но тут одно из окон со стуком распахнулось, и из него показалась тонкая струйка дыма или пара, как будто внутри кто-то готовил еду. Огден двинулся вперед бесшумно и, как показалось Гарри, настороженно. Вступив в густую тень деревьев, он снова остановился, не сводя глаз с двери домика, к которой была прибита мертвая змея. Послышался шорох, треск. С ближайшего дерева спрыгнул человек, одетый в лохмотья, и приземлился прямо перед Огденом. Тот отскочил назад так быстро, что наступил на фалду сюртука и чуть было не потерял равновесие. «Вас сюда никто не звал!» У стоявшего перед ним человека были густые волосы, такие грязные, что не было никакой возможности определить их цвет. Во рту не хватало нескольких зубов. Маленькие темные глазки косили в разные стороны. Это должно было казаться смешным, но смешным он не выглядел. Выглядел страшным. Гарри не осуждал Огдена за то, что тот попятился еще на несколько шагов, прежде чем заговорить. «Доброе утро. Я из Министерства магии. Вас сюда никто не звал». «Прошу прощения, я вас не понимаю», — нервно проговорил Огден. Гарри подумал, что Огден должно быть совсем тупой. По его, Гарри, мнению, незнакомец высказался вполне ясно, тем более что при этом он угрожающе размахивал волшебной палочкой в одной руке и окровавленным ножом в другой. «Ты, Гарри, вероятно, понимаешь, что он говорит?» — тихо спросил Дамблдор. — Да, конечно. — озадаченно ответил Гарри. — А почему Огден его не... Тут его взгляд снова упал на мертвую змею, прибитую к двери. Внезапно Гарри осенило. Он говорит на змеином языке? — Молодец, — сказал Дамблдор с улыбкой и одобрительно кивнул. Тем временем оборванец двинулся на Огдена, нацелив в него нож и волшебную палочку.
«Эй, послушайте!» — начал Огден, но было поздно.
Что-то громко хлопнуло, и Огден оказался на земле. Он зажимал ладонью нос, между пальцев сочилась мерзкая желтая жижа. «Морфин!» — послышался новый голос. Из домика вышел пожилой человек, с такой силой захлопнув за собой дверь, что злосчастная дохлая змея закачалась туда-сюда. Этот человек ростом был ниже первого и сложен довольно странно. Очень широкие плечи и длинные руки в сочетании с блестящими карими глазами, жесткими короткими волосами и морщинистым лицом делали его похожим на старую мощную обезьяну. Он остановился возле человека с ножом, который давился от хохота, глядя на Огдена, лежащего на земле. «Из министерства, значит», — сказал пожилой, посмотрев на Огдена сверху вниз. «Совершенно верно», — ответил Огден, сердито утирая лицо. «А вы, как я понимаю, мистер Мракс?»
«Точно», — ответил Мракс.
«Получили по роже, так что ли?» «Он меня ударил», — возмутился Огден. «Надо было предупредить», — агрессивно откликнулся Мракс. «Это частное владение. Сами вламываетесь без приглашения, а потом удивляетесь, что мой сын пробует защищаться».
«А чего защищаться-то?» — буркнул Огден, с трудом поднимаясь с земли.
«От посторонних, любопытствующих, маглов и всякой разной дряни».
Огден направил волшебную палочку на свой собственный нос, из которого по-прежнему текло нечто похожее на желтый гной, и поток сразу же прекратился. Мистер Мракс обратился к Морфину, почти не разжимая губ.
«Ступай в дом, не спорь».
На этот раз Гарри, предупрежденный заранее, узнал змеиный язык. Хоть он и понимал все, что говорилось, но в то же время различал странные шипящие и свистящие звуки, а Огден только их и мог слышать. Морфин, кажется, хотел возразить, но под грозным взглядом отца передумал, в перевалочку зашагал к хибарке и захлопнул за собой дверь, так что змея снова уныло закачалась из стороны в сторону.
«А я как раз приехал поговорить с вашим сыном, мистер Мракс», — сказал Огден, вытирая остатки гноя с сюртука. «Это ведь был Морфин, верно?»
«Ну да, это был Морфин», — равнодушно ответил старик.
«Вы чистокровный волшебник?» — спросил он вдруг с вызовом.
«При чем здесь это?» — холодно ответил Огден, и Гарри почувствовал, что начинает его уважать. Мракс, похоже, отнесся к этому иначе. Сощурив глаза, он уставился Огдену в лицо и пробормотал явно оскорбительным тоном. «Если подумать...» «Так я видал такие же носы у нас в деревне». «Не сомневаюсь в этом, если ваш сын и там дает волю рукам», — сухо отозвался Огден. «Может быть, продолжим нашу беседу в доме?»
«В доме?»
«Да, мистер Мракс, я уже сказал вам, я приехал поговорить с Морфином. Мы отправили вам сову».
«Нам тут совы ни к чему», — сказал Мракс. «Я никогда не читаю писем».
«В таком случае не жалуйтесь, что гости являются к вам без предупреждения», — дерзко ответил Огден. «Меня послали к вам по поводу серьезного нарушения магического правопорядка, которое было совершено здесь сегодня рано утром».
«Ладно, ладно», — заорал Мракс. «Входите в дом». Провались он совсем. Входите и подавитесь.
В доме, как оказалось, были три крошечные комнаты. В две из них можно было пройти через главную комнату, служившую сразу и кухней, и гостиной. Морфин сидел в засаленном кресле у очага, где дымились дрова, вертел в толстых пальцах живую гадюку и, обращаясь к ней, тихонько напевал на змеином языке. «Змейка, змейка, поиграем, пошипим-ка вместе». Не то Морфин осерчает, на двери подвесит. В углу открытого окна что-то зашуршало, и Гарри вдруг заметил, что в комнате есть еще один человек. Девушка в рваном сером платье точно такого же цвета, что и грязная каменная стена у нее за спиной. Она стояла рядом с закопченной до черноты печкой, на которой что-то кипело в горшке, и передвигала какие-то жалкие горшки и сковородки на полке. У нее были тусклые, безжизненные волосы и некрасивое, бледное лицо с грубыми чертами. Глаза у нее, как и у брата, косили в разные стороны. Девушка выглядела чуточку почище, чем двое мужчин, но Гарри подумал, что никогда в жизни не видел у человека такого обреченного взгляда.